Ну, друзья, еще вслушаемся в Слово Божье, которое я хотел бы прочесть вместе с вами из Евангелия от Луки, 10 глава. Сегодня брат в начале служения уже упоминал одно из мест, находящееся в этом отрывке. Я буду читать, начиная с 38 стиха 10 главы Евангелия от Луки. «В продолжение пути их пришел Он, Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Здесь мы встречаемся с двумя женщинами. История, знакомая для нас, а также с 13 мужчинами, с учениками Христа и с самим Иисусом Христом. Я думаю, что каждый из нас, кто имеет собственный дом, был бы весьма удивлен, если бы вдруг увидел на пороге очень неожиданно для себя 13 молодых людей, которые постучали в дом. Но Марфа, как истинная хозяйка дома, также является и хозяйкой положения. Она оказывает им благорасположение, гостеприимство, которое было принято на Востоке. Обычно это был, по крайней мере, приглашение на ночлег. Марфа приглашает их, и, возможно, они остаются у нее несколько дней. Но здесь описан один из, мягко говоря, не очень приятных случаев. Наверное, если бы Марфа сама писала Евангелие, она бы не захотела, чтобы об этом случае было упомянуто. Здесь говорится об одном из тех случаев, о которых человек не хочет вспоминать. Вы знаете, когда нас раздражают, когда мы вдруг теряем контроль над своим положением, когда мы теряем контроль над собой, выходим из себя, мы говорим вещи, о которых потом можем пожалеть. И именно такой случай описан здесь, в Евангелии. Иисус Христос строго упрекает Марфу. Он отдергивает ее, но, как мы увидим из прочитанного отрывка, она этого вполне заслуживает. В Марфе мы видим человека, который имеет в себе инстинкт менеджера, который хочет управлять и командовать, который хочет держать все под своим контролем. И вы знаете, в этом инстинкте нет ничего плохого, потому что Господь дал каждому из нас различные дары. Кто-то хорош в администрировании, а кто-то, наоборот, может жить только под указку других людей. Такие люди нам нужны. Но, к сожалению, Марфы проблема была в том, что этот инстинкт у нее перерастает в желание управлять и манипулировать другими людьми. У нее перерастает этот инстинкт в манию величия, и она начинает манипулировать не только своей сестрой, но даже пытается делать это с Господом Иисусом Христом. И именно за это и осуждает ее Христос, как мы увидим здесь из текста. Заметьте, что этот текст, этот отрывок так и начинается, что вот в 38 стихе мы прочли, что когда они зашли в это селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Она появляется первой в этом отрывке. Этот дом, в который они зашли, она является хозяйкой этого дома. Она владелица этого дома, хотя она живет еще, по крайней мере, с двумя другими людьми. Она живет со своей сестрой Марией, а также со своим братом Лазарем. Это говорит о многом. Это говорит о том, что она действительно хозяйка положения и хозяйка этого дома. И она считает себя таковой и ведет себя соответствующим образом. Может быть, она была вдовой, потому что обычно, если женщина имеет мужа, то тогда муж является владельцем всей собственности, тем более на Востоке, где муж особенно роль мужа подчеркивается. Но вот здесь, посмотрите, написано, что у нее был дом свой, и, возможно, она была вдовой. Именно поэтому она имела эту собственность. Но здесь видим, что именно она была во главе. И вот когда она видит эту, можно сказать, даже толпу народа, 13 человек, представьте себе, входят в ваш дом, и она говорит им: «Добро пожаловать», без задней мысли, но все-таки думает, каким же образом я смогу их обслужить. «Добро пожаловать», — говорит она им, как будто мы можем себе представить, что в ее глазах проскальзывает эта мысль. «Да, добро пожаловать, но не забывайте, кто здесь по-настоящему главный». Нельзя, конечно, упрекнуть ее в недостатке гостеприимства, потому что она их радушно принимает, и она делает все для того, чтобы им было хорошо. Она суетится, она заботится, она приготовляет большое угощение, и она готовит где-то в этом доме, где они находятся, 13 постелей для того, чтобы они могли переночевать. По всему видно, по контексту данного отрывка, что этот дом был уже знакомым для них, что Иисус Христос со своими учениками не раз останавливался у этой женщины, и он знаком был и с Марфой, и с Марией, и с ее братом Лазарем. И вот здесь вот, когда они заходят в этот дом в очередной раз, после пыльной, жаркой, знойной дороги, им необходим отдых. И когда они присаживаются, Иисус Христос открывает уста свои, и Он начинает учить. И во время этого обучения, во время этого урока Христова в комнату тихо заходит сестра Марфы Мария. Она присаживается где-то в уголке и начинает внимательно слушать, впитывая в себя каждое слово, которое она слышит из уст Христа. В это время Марфа заботится на кухне. В это время она думает, каким образом ей обслужить всех этих 13 человек. Мария же присоединилась к группе учеников и слушает Христа. И вот здесь эта беседа, оживленная и интересная для каждого, и для Христа, и для учеников, и для Марии, неожиданно прерывается. В комнату врывается Марфа. Мы можем увидеть ее, мы можем представить ее. Руки у нее на поясе. Она хозяйка положения, и она вне себя. Лицо ее уже покраснело. И вот уже почти с криком она прерывает их беседу. И здесь в 40 стихе мы читаем, что же она сказала. Посмотрим на наш текст, друзья. В 40 стихе мы видим ее слова. Здесь сказано: «Марфа заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: „Господи!“» Она обращается ко Христу. „Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне“». Она теряет контроль над собой. Она сама, возможно, не осознает полностью того, что она говорит. Она сама, будучи хозяйкой, ставит себя в очень неловкое положение. Это негодное положение для хозяйки. Иисус действительно строг с ней. И мы сейчас увидим, как Он ей отвечает и что именно Он ей говорит. Многие думают, что здесь Христос упрекает ее за то, что она не садится вместе с ними, за то, что она не подражает Марии, а наоборот хочет оторвать ее от слушания Слова Божьего. Они делают вывод, что, мол, земные заботы, большое угощение, постели до 13 человек, все это гостеприимство не важно, а главное – слушать Христа. И то, и другое важно. В тексте лишь написано, что Мария выбрала лучшее. Это не значит, что Марфа выбрала что-то плохое. Это тоже необходимо. Нам нужны и Марфы, и Марии. Что Христос хочет подчеркнуть, это то, что между нами необходимо установить правильные взаимоотношения, которые также должны существовать вместе с Господом. Итак, что же мы слышим в словах Марфы и как отвечает ей Христос? Первое, что мы слышим, это ее желание привлечь внимание к себе. В 40 стихе написано, что она, подойдя к Иисусу Христу, то есть к тому, кто вел эту беседу, к тому, кто пришел в ее дом, к тому, кто привел всех 13 учеников, она не обращается к своей сестре Марии, как, может быть, сделали бы мы в этой ситуации, чтобы не поднимать скандала. Если бы я был раздражен поведением, может быть, своего брата или сестры, я подошел бы тихонечко сзади, потрогал бы плечо этого человека и, может быть, на ушко сказал бы: «Знаешь, мне нужна очень твоя помощь там на кухне или где-нибудь еще». Но посмотрите, она разыгрывает эту сцену именно потому, что раздражение клокочет в ее груди. И вот она, подойдя, обращается именно к Господу, стараясь прежде всего привлечь к себе внимание, Господи, или тебе нужды нет, что сестра одну меня оставила служить? То есть тебе что, нет дела? Тебе что, все равно? Ты что, не понимаешь или не замечаешь всей той работы, которую я делала? Вы здесь сидите и разговариваете, и сестра моя с вами села. А у меня там полно работы, мне нужно всех вас обслужить. А ты даже этого не замечаешь. Разве ты этого не видишь и не понимаешь? Разве тебе не вдомек, что я неожиданно должна всех вас принять? И разве ты не осознаешь, какой это огромнейший объем работы? Она хочет привлечь внимание к себе. Здесь вздымается на гребень волны ее гордое «я». И в то же время мы видим в ней жалость к себе. Она хочет, чтобы Христос ее заметил, понял и в то же время пожалел. Христос на это отвечает в 41 стихе. Когда мы читаем в 40 стихе реплику Марфы, в 41 стихе Христос отвечает практически на каждое из ее желаний. Мы читаем, Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Вот на этом мы остановимся. Вот он ответ Христа. Что Христос хочет сказать? Он подразумевает, Марфа, я отлично вижу, я все понимаю, я знаю, что ты заботишься и суетишься о многом. Я знаю, что ты заботишься, что ты трудишься, что ты стараешься. Не думай, не допускай в себе мысли, что я не заметил тебя. Не сомневайся, что я благодарен тебе за твои усилия. Мы должны помнить, что здесь Христос преподает урок также и нам. Тогда, когда мы, как Марфа, возможно, находимся за кулисами событий, где-нибудь на последней скамье молитвенного дома или в своей молитвенной комнате и думаем, что нашими усилиями никто не видит, мы должны помнить, что око Господне всегда над нами. Христос никогда не забывает о нас. Его обетование о том, что Он находится с нами в каждой ситуации и видит нас в каждом положении, остается верным, даже тогда, когда наша вера ослабевает. Тогда, когда мы не верны, Он все равно остается верным. Он видит наши усилия, Он видит наше служение, и мы не имеем права считать себя незамеченными и забытыми им ни на минуту. В Евангелии от Матфея звучит по сей день его обетование в 28 главе, в 20 стихе, прощаясь с учениками и возносясь в небеса, он говорит им, «Се я с вами во все дни до скончания века». Это противоречит тому, что они видят. Они видят его возносящимся и отдаляющимся от них. Но он говорит, «Я буду с вами, с каждым из вас придет утешитель и Дух Святой, и он поможет, он наставит». И вот хотя мы забываем о нем иногда, хотя мы не слушаемся его во многих обстоятельствах и случаях, он никогда не забывает о нас. «Око мое над тобою» звучит обетование псалмопевцу, а также и нам в 30-м псалме, в 38-м, первый стих. А в «Евреях» повторяются слова из Ветхого Завета. В послании к «Евреям» в 13 главе, в 5 стихе «Не оставлю тебя и не покину тебя». В данном случае упрек Марфы о том, что она забыта, напоминает нам тогда, когда Иисус Христос уснул во время бури, которая разыгралась на Генесарецком озере. Ученики думали, что ему тоже нет дела до того, что они здесь гибнут. Они думали, что он не вездесущий и не всезнающий. И в Евангелии от Марка в 4 главе, в 38 стихе звучит их упрек, а он, написано там, спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» В этом урок для нас. Всегда Иисусу есть нужда о нас. Он всегда заботится о нас. И если все земные друзья нас оставят, Христос никогда. Но слова Марфы на этом не заканчиваются. Она не просто хочет быть замеченной, она хочет управлять жизнью других людей. «Скажи ей», — говорит она в том же 40 стихе, «скажи ей, скажи моей сестре Марии, чтобы она помогла мне». Она хочет управлять жизнью своей сестры. «Это мой дом», — говорит она, — «и в нем живешь ты, моя сестра, и тогда, когда я захочу, ты будешь помогать мне на кухне. По первому моему зову я хочу, чтобы ты пришла и помогла мне». Вы знаете, не такую ли картину мы наблюдаем во многих современных семьях, где старшие члены семьи, старшие братья и сестры пытаются руководить и манипулировать своими родственниками, которые младше И я думаю, что мы все знакомы с такими примерами. Однажды в одной семье старшая сестричка послала маленького братика и решила им покомандовать. «Иди прямо», — сказала она, а прямо лежала дорога, на которой были рассыпаны поленья и неструганные дрова, в которых были занозы. Мальчик засадил себе занозу, сестричка сказала ему: «Ни в коем случае не говори родителям, что это я направила тебя сюда». Потом этот же мальчик находит какую-то сумму денег, которая валяется на дороге, и она уже ласково, обращаясь к нему, говорит: «А теперь пойдем к родителям и скажем, что это мы вместе нашли, а не я одна». Таким образом, я думаю, что мы можем себе представить, как в этот момент чувствовал тот мальчонка себя. Каким в этот момент почувствовала себя Мария, когда она в окружении 13 человек, мужчин и ее сестры. Самое неприятное ощущение, наверное, в это время было у нее. Мы можем себе представить, как она вдруг краснеет, как глазами упирается об пол. Что ей сказать? Конечно же, Христос должен выйти на ее защиту. Ей было очень неуютно. И вот ответ Иисуса Христа на эту реплику о том, что Марфа хочет манипулировать Марией, мы слышим тоже в 42 стихе. Мы там читаем: «Мария», написано там, «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». То есть Марфа, не сердись на Марию, она не избрала плохое что-то, она ничего предосудительного не делает. Не сердись на свою сестру за то, что она хочет иметь возможность сидеть у моих ног и познавать мое учение. Ты, наоборот, должна быть рада, что во время того, как ты проводишь время на кухне и ты заботишься, она имеет возможность сидеть здесь. И вы знаете, это напоминает мне тогда, когда мы тоже сетуем на то, что нам никто не помогает. Мы должны быть рады, что в это время у людей есть возможность слушать Слово Божье, что в это время, возможно, мы кого-то освобождаем нашей работой, нашими усилиями, чтобы этот человек, этот брат, эта сестра, этот неверующий человек в это время послушал Слово Божье. «Расценивай, — говорит Христос, — расценивай это как твой подарок для нее, как твою жертву для нее, что ты, трудясь на кухне, даешь ей возможность эту короткую встречу провести со мною». Третье, о чем мы здесь читаем, это то, что Марфа не просто хочет показать себя, это то, что она не просто хочет манипулировать своей сестрой, она также хочет манипулировать Иисусом. И вот это самое страшное в этом отрывке. Она хочет использовать Иисуса как тот молот, как тот инструмент, которым она хочет больно ударить свою сестру. Как я уже сказал, вместо того, чтобы подойти и сказать ей наедине, тихонечко, шепотом намекнуть ей на существующее положение, она вот разыгрывает эту всю сцену, и она обращается не к Марфе, не к Марии, она обращается к самому Иисусу. Таким образом, она как будто бы говорит: «Ты знаешь, Господи, моя сестра настолько испорчена, что она меня, если бы я ей напрямую сказал, ни в коем случае не послушалась бы. Скажи-ка ей теперь ты скажи ей, Господи». Мы указываем часто Господу те ответы, которые мы хотим получить от Него в молитве: «Господи, сделай так-то и так-то». Мы видим в Господе некоего мальчика на побегушках, который должен исполнять всякое наше желание, забывая о том, что Он, являясь Владыкой Вселенной, может иметь для нас в этот момент совсем другой замысел и совсем иную волю. Ответ Иисуса звучит здесь так: «Одно лишь нужно». В 42 стихе Он говорит: «Одно лишь нужно». То есть я не считаю нужным сейчас указывать Марии на то, чтобы она слушалась тебя. Я думаю, что она избрала хорошее, лучшее. Я думаю, что здесь ей хорошо. Я думаю, что она, как сознательный человек, может принимать собственные решения. И то, что нужно, она уже избрала. Я не вижу ничего плохого в ее выборе. И я не собираюсь воздействовать каким-то образом на нее. Я не собираюсь отправлять ее на кухню под твоим влиянием. Итак, братья и сестры, сегодня, вглядываясь в Марфу и Марию, не будем думать, что слушание Слова Божьего каким-то образом выглядит благороднее, чем дела милосердия. Этот вывод часто всплывает в наших размышлениях над этим отрывком. Этот отрывок свидетельствует, что нам нужны и Марфы, и Марии. Только в своих амбициях мы не должны заходить слишком далеко. В этом отрывке Господь нас учит о том, что Господь помнит, во-первых, и ценит тот труд, что мы делаем. Во втором послании к Тимофею, 4 глава, 7 стих, апостол Павел пишет о себе: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И дальше в 8 стихе: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Будем уверены в том, что на судилище Христовом все те, кто подвязались за истину евангельскую и трудились за нее здесь, получат должное воздаяние. Не будем об этом забывать тогда, когда нам трудно. Итак, Господь видит и помнит наши усилия. Во-вторых, мы должны избавиться от желания манипулировать жизнью других людей. Может быть, это есть в нашей семье, может быть, на работе, может быть, в церкви. Иногда Господь ставит нас над другими людьми. Мы являемся родителями, мы являемся мужьями, женами, мы вступаем в разные взаимоотношения, в которых мы должны подчиняться друг другу. Но это подчинение должно осуществляться в любви по тем принципам, которые есть в Священном Писании. И в-третьих, ни в коем случае не будем пытаться манипулировать Господом, ибо у Него есть свой замысел для нашей жизни, у Него есть свои планы, которые мы должны исполнять. И когда мы будем говорить с Господом, давайте вместо того, чтобы дать Ему заготовленные ответы о нашей жизни, скажем Ему: «Да будет воля Твоя». Пусть Господь в этом всех нас благословит. Аминь. Давайте помолимся вместе, и кто желает, в кратких молитвах обратимся к Господу.